Творческая группа «Сам издат» представляет. Роман Злотников, Антон Корнилов. Цикл «Рыцари порога». Книга 6. Последняя крепость, том 2. Пролог. Он почувствовал их присутствие еще до того, как они появились, потому что незваные гости не таились от него. Рывком приподнялся на широкой постели и откинул балдахин. Танцующие огоньки множества напольных светильников, расставленных по всему пространству громадной королевской опочивальни, съежились и словно бы застыли, превратившись в подобие желтых осенних листьев. И со стены, с потолка, сползли к стоящей в центре опочивальни кровати серые тени, похожие на бесшумных громадных кошек. Сползли и замерли. «Это должно было когда-то случиться», — подумал он. А потом вспыхнул свет. Настолько яркий, что ему не сразу удалось разглядеть его источник, а разглядев, он спрыгнул с постели и накинул на плечи алую мантию. Поднимая мантию с кресла, заметил, как дрогнула рука, инстинктивно потянувшись к рукояти меча, висящего в перевязи на резной спинке кресла. Их оказалось 5. Они излучали свет, заливавший опочивальню ровными холодными волнами. Маски невиданного багрового металла поблескивали на их лицах. По лезвиям необычайно длинных и тонких мечей, висящих на поясах этих 5, пробегали змеистые золотые искорки. Он, король Гаэлона, его величество Эрл-победитель, выпрямился перед своими незваными гостями во весь рост. Но и с высоты своего роста ему приходилось глядеть на них, задрав голову. «Приветствую детей высокого народа в своем доме», – проговорил Эрл. Невозможно было понять, кто из 5 заговорил с ним. Голос певуче зазвенел в голове у короля, а багровые маски остались неподвижными. Впрочем, к середине фразы Эрл узнал этот голос. «Это мой последний разговор с тобой, рыцарь», – не отвечая на приветствие, произнес хранитель поющих книг Лилатирий, глядящий сквозь время. «Твое предательство убило во мне всякую охоту и дальше дарить тебе и твоим подданным благо мудрости высокого народа». Лилатирий выдержал паузу. Стукнули запертые на засов ставни за спиной Эрла, и струи ветра, просочившиеся в щели ставен, колыхнули закрывающую окно портьеру, потекли по полу, усланному медвежьими и оленьими шкурами, плеснули по босым ногам короля. Но длинные и легкие до почти совершенной прозрачности плащи эльфов сквозняк не шелохнул. «Высокий народ настолько милостив, что решил дать тебе возможность искупить свою вину», — договорил хранитель поющих книг. Для того, чтобы сказать то, что он собирался сказать, королю потребовалась вся его воля. Не так-то просто перечить тем, кому просто нельзя перечить. Но, промедлив, Эрл не успел даже раскрыть рта. «Ты вправду считаешь, что высокий народ ведет королевство людей к гибели?» — прозвучал в его голове голос Лилатирия. «Ты и вправду веришь в это?» Мысли людей для высокого народа были открытой книгой. «Я не хочу в это верить», — признался король. «Ты не веришь, рыцарь?» На этот раз к Эрлу обращался не Лилатирий, а Релли, принц Хрустального дворца, танцующий на языках агатового пламени. «Вернее, колеблешься, выбирая, верить или нет. Но оставь сомнения. Те, кто принесли тебе эти вести, лгут». «Они не могут лгать», — тихо ответил Эрл. «В этом все дело». «Разве ты плохо знаешь людей?» — усмехнулся Арелий. «Все лгут, рыцарь. А те, которые утверждают, что никогда не солгут, лгут чаще и охотнее других. Прозрей, рыцарь. Именно они, пытавшиеся ввести тебя в опасные заблуждения, и послужили причиной твоего предательства». «К чему эти пустые разговоры?» Голос этот, жестко лязгнувший в голове короля, не принадлежал ни Арелию, ни Лилатирию. Это говорил кто-то из тех троих, что пришли вместе с танцующим на языках агатового пламени и глядящим сквозь время. «Послушай меня, неблагодарный смертный», — Склонись перед могуществом высокого народа, явившим тебе и твоим подданным освобождение от жестокой власти, называвшего себя Константином. Сделай то, что от тебя требуется, и только тогда обретешь прощение». Певец шепчущих листьев Грозуадий, бродящий в сумерках вечного хаоса, прав, заговорил Лилатирий. «Ты утратил наше доверие, рыцарь, и чтобы вернуть его, тебе придется постараться. Первое, что ты должен сделать, уничтожить двоих, нанесших тяжкое оскорбление высокому народу. Тебе известны их имена Кай и Герб, рыцари ордена Болотной крепости Порога». Эрл не колебался. «Я не сделаю этого», — сказал он. В следующее мгновение, будто кружка крутого кипятка выплеснулась ему в глаза. Король отшатнулся, хватая ртом воздух. И тут же позвоночный столб его превратился в раскаленный кинжал, буравящий плоть невыносимой болью. Не удержавшись на ногах, он упал на колени. Ментальная сила эльфов такова, что низшие существа, оказавшиеся рядом, чувствуют их эмоции на вполне физическом уровне. А гнев, как известно, одно из самых сильных чувств. Когда боль начала таять, а кровавая пелена в глазах рассеялась, Эрл снова обрел способность видеть и двигаться. Тяжело дыша, он поднялся на ноги, обвитый медленными нитями черного дыма. Мантия его дымилась, источая сильный запах гари. Обстановка в опочивальне изменилась. Король не сразу сообразил, то, что он видит, происходит на самом деле, или это всего лишь обман обожженного сознания. Эльфы, до того стоявшие неподвижно, будто обряженные статуи древних богов, пришли в движение. Изящно изгибающиеся фигуры плавно закружились в пространстве, словно привидения. Казалось, их ноги вовсе не касаются покрытого звериными шкурами пола. Тонкие клинки мечей сверкали в руках детей высокого народа. Еще не понимая, что случилось, но нутром чувствуя потрескивающие в воздухе сигналы опасности, король метнулся к креслу и схватил свой меч. А потом высокие двустворчатые двери опочивальни распахнулись с такой силой, что, треснув, отвалилась одна из створок и загудели камни мощных дворцовых стен. Яркий свет, заливавший комнату, хлынул в коридор, как поток воды в трюм ладьи с пробитым бортом. И в дверном проеме возникли две невысокие фигуры. И упали в коридор за их спинами длиннейшие тени. Сэр Кай и сэр Герб, рыцари ордена Болотной крепости Порога, облаченные в свои доспехи, изготовленные из панцирей, шкур и костей тварей туманных болот, с обнаженными мечами в руках ворвались в королевскую опочивальню. Потом все происходило так быстро, что разум Эрла с трудом успевал фиксировать события. Потолок вдруг вспух множеством мутных пузырей, с липким чмоканьем свесившихся вниз на тонких нитях, будто громадные слепые головы на хлипких шеях. И едва Эрл успел увидеть, как разверзаются черные кривые пасти этих голов, со всхлипами втягивая в себя воздух, Герб, метнувшись вперед, швырнул вверх нечто белое, остро изогнутое, похожее на звериный клык. Клык громко хлопнул, взорвавшись тысячу мельчайших осколков, разлетевшихся во все стороны, и головы пузыри исчезли. Только лохмотья призрачной мутно-черной плоти закружились под потолком уродливыми птицами. Трое эльфов, обнажив мечи, бросились на перерез болотникам, двое остались у дальней стены. Тела эльфов сверкнули мимо Эрла белыми молниями, и король снова ослеп на несколько мгновений. Чуть проморгавшись, он услышал металлический звонкий ляск, и в белесом мареве, бултыхающемся в его глазах, вспыхнул сноп искр. Потом еще раз и еще, а потом лязгание стало непрерывным, словно десяток невидимых кузнецов заработали своими молотками. Эльфы, то взлетая, то опускаясь, метались вокруг болотников с такой скоростью, что стремительные тела их превратились в размытые световые пятна. Едва можно было рассмотреть людей за мгновенными просверками этих пятен, за вспышками искр, сопровождаемыми тонким лязгом клинка о клинок. Трудно было рассмотреть людей. Людей? Нет, одного человека. Эрл вдруг понял, что в схватке, кипящей перед ним, участвует только один болотник –